вечерний час. Господь с нами, благодать с нами, по Его милости мы снова в доме молитвы собрались, как поместная церковь. И дай, Господь, чтобы поместная церковь была Божьей церковью, о чем мы сегодня вместе утром с вами слышали рассуждение, проповедь из Божьего Слова. Друзья, у нас были достаточно серьезные темы, которые мы вместе с вами рассматривали, как воскресенье, по воскресным утренним служениям, а также и в четверг. Поэтому, как сегодня утром звучало объявление, если остались вопросы, то есть возможность вместе обсудить их. Мы тоже обсуждали следующее, что когда у нас идет в четверг беседа, мы рассматриваем сейчас библейскую эсхатологию, то хорошо, чтобы все-таки информация была представлена, и чтобы мы могли об этом подумать и прийти домой еще раз посмотреть, что неясно, и уже после этого можно было бы задавать вопросы, потому что я прекрасно понимаю, особенно когда мы касаемся откровения, очень много мы знаем об откровении, это точно, друзья. И когда мы говорим об откровении, то, как правило, наше не совпадает с тем, что мы слышим. Это очень часто. И возникает вопрос, но хочется где-то свое показать, свое доказать. Друзья, это понятно, мы люди. Мы люди, но это всегда, я думаю, правильно, чтобы была возможность все-таки представить материал. Ну и тем более, что для нас очень важно, друзья, что то, что мы с вами вместе проходим в нашей церкви, оно входит в историю. Почему? Мы всегда можем просмотреть любую проповедь, любую беседу в архиве, на веб-сайте нашей церкви. Поэтому тоже мы стараемся, чтобы это было правильно воспринято братьями, сестрами, посетителями нашей церкви, чтобы все-таки, когда идет беседа, чтобы мы не прерывали. Но это важно, друзья. За нами следят в открытом эфире. Аж страшно стало, слово «следят» произнес. Наблюдают, смотрят, слушают. Но оно будет правильно, что все-таки действительно могли просмотреть вопросы. Если что-то есть, запишите, друзья, это всегда правильно. Я знаю, что вот некоторые в нашей церкви считают это для себя уже как норма. Если приходишь на собрание, бери с собой обязательно ручку, чтобы ты не разучился писать. На компьютере легко, там не писать, там кнопки нажимать. Но писать-то тоже надо. Так вот, чтобы мы не разучились писать, пожалуйста, записывайте вопросы. Друзья, это небольшое такое вступление, я думаю, что вы с пониманием к этому отнесетесь. Итак, друзья, мы рассматривали, по воскресеньям рассматриваем послание к Римлянам. Основная тема – это сущность Евангелия, основа Евангелия. Мы очень много уделяем внимания вере. Уделяем внимание не потому, что нам больше не о чем говорить, а мы изучаем послание к Римлянам, а там основная тема – это вера, как Евангелие воспринимается верой. Еще одна важная деталь. Действительно, если вера неправильна, а вера – это единственный канал, единственный путь, который человека связывает с Богом. И если этот канал либо испорченный, либо поврежденный, либо вообще он не туда ведет, то может ли человек получить спасение? Может ли он получить праведность? Может ли он пребывать в праведности? И может ли его эта вера, которая неправильно сориентирована, не в правильном направлении ведет, может ли она его провести в вечность? Поэтому, друзья, это вопрос достаточно серьезный, чтобы все-таки еще раз проверять свою веру. Мы очень легко привыкли употреблять слово «вера». Но наше рассуждение над библейским текстом, думаю, заставляет нас очень серьезно подумать. Это уже не теория, правда? Это не теория. Это реальность. Если мы не будем воспринимать правильно суть библейской веры, то мы не можем называться вообще верующими. У нас нет права называть себя верующим. Более того, мы же не будем возрастать, и эта вера нас в вечность не приведет. Ну и рассматриваем также библейскую эсхатологию. Я несколько слов хочу сказать по последней нашей беседе в четверг прошедшей. Потом, вполне возможно, это небольшое вступление, у вас будут вопросы. Поступил один из вопросов, но он не связан ни с посланием к римлянам, ни с библейской эсхатологией. Поэтому первым делом, если у вас вопросы есть по тому материалу, который мы вместе с вами рассматривали, мы вначале с этими вопросами познакомимся. Затем вопрос, который поступил, мы вместе с вами рассмотрим. И если уже в зависимости от того времени, которое у нас останется, мы возвратимся опять к Евангелию Матфея. Потому что главное, что мы, чем мы занимаемся по воскресеньям, вечером, это изучение, библейский час изучения Евангелия Матфея. Друзья, в четверг мы с вами познакомились, если так можно назвать, познакомились с тем, как будут развиваться события согласно книге Откровения. Я понимаю, друзья, что для многих это было очень сложно для восприятия. И кто-то сказал так: у меня каша в голове. Но это хорошо, что каша, кашу кушать можно. Ну, это улыбка, конечно, друзья. Я понимаю, это нормальное явление. Когда мы соприкасаемся, если мы много, возможно, информации читали, слышали, сами размышляли об откровении, равно как и любой другой книге. Вот то, что мы вместе с вами сделали в четверг, это практический шаг, как научиться уважать Библию. В целом, можно так сказать. То есть, когда мы, опираясь на буквально всю эту книгу, попытались увидеть, что в самом тексте книги Откровения говорится о том, как будут развиваться события. Друзья, нет ничего удивительного в том, что мало что, возможно, осталось в голове. Я понимаю, очень сложный материал, но мы еще 3 встречи посвятим книге Откровения, где будем рассматривать 3 вида казней, затем отдельно видение, которое видел Иоанн, и уже вечность. Тысячелетнее царство, суд Белого престола, вечность. Представим эту картину. То, что мы сделали в четверг, это попытались, вы хорошо помните, что мы ссылались на библейские тексты. Вот то, что в тексте книги Откровения дает нам основание говорить о том, что зачем идет, или связано ли оно вообще с каким-то событием, мы на это обращали внимание для чего? Чтобы увидеть, какая связь. И явно было видно, что некоторые события идут одно за одним. Но были и отдельные события, которые просто видел Иоанн в видении. А после чего они, с чем они связаны, перед какими событиями они идут, ничего книга Откровения не говорит. Поэтому мы так и обязаны рассуждать, друзья. То есть, если Откровение прямо не говорит, после каких это событий, мы просто будем говорить о видении. А вот к чему его применить? Это остается вопросом для нас. Поэтому, друзья, неудивительно в том, что и останутся еще немало вопросов. Возможно, останется их больше, чем было до того, когда мы начали изучать Откровение. В этом нет ничего удивительного. Почему? Мы изучаем вопрос веры. Там, где заканчиваются возможности разума, там только начинаются возможности веры. Не пытайтесь умом понять всю книгу Откровения. Не пытайтесь. Вы не поймете. И это нормальное явление. Почему? Ограничен разум человека соприкасается со всемогущим Богом, с его промыслом. Другими словами, мы пытаемся понять Бога в его непостижимости, в его всемогуществе, в его ведении, в его всезнании. Но он же очень коротко, он даже глубину не показал. Он глубину не показал, он просто показал, как оно все будет. Правда? Книга Откровения – это картина будущего. Он показал, как оно будет, и люди растерялись. А что будет, если Бог глубину будет открывать? Мы-то вообще потеряемся. На первом слове потеряемся. Ну, улыбнемся немножко. Друзья, пусть вас не смущает вот эта информация, которая была представлена по книге Откровения. Это важный момент. В какой-то степени я думаю, что я верю в это, что это поможет нам, видя вот то, что мы делали в четверг вместе с вами, поможет нам уважительно относиться к любой книге Библии. То есть, что это значит? Мы не можем взять стих из какой-то книги и объяснять его, как нам это хочется. Ведь этот стих находится в библейской книге. В этой книге что-то написано раньше, что-то написано позже. И о чем-то этот стих вообще говорит. Понятно? Мы иногда, наблюдаешь вот в рассуждении, самого это проскальзывало, молюсь Богу, чтобы оно было просто уничтожено, я не ошибся, чтобы уничтожено было, чтобы не было так. У меня есть идея, которую я хочу представить своему собеседнику. И я просто пару слов из Библии взял, просто чтобы показать, что я правильно рассуждаю и что я на Библию ссылаюсь. И иду дальше, свою идею навязываю моему собеседнику. Подождите, но откройте Библию. Откуда взяты эти 2 слова? В связи с чем они произнесены? Ведь они же имеют смысл и написаны были в конкретной картине. Поэтому мы не можем вырывать слова, стихи, тем более отдельные слова, чтобы подтверждать мою точку зрения. Это неправильно. Ты посмотри, о чем Библия там говорит. Она, возможно, совершенно о другом говорит. Поэтому думаю, что это очень важный практический был шаг. Не столько, может быть, в сознании, в памяти у нас улеглись события, которые мы рассматривали, но практический шаг остался. То есть мы реально поняли, что если внимательно, шаг за шагом, начинаешь наблюдать, как развивается мысль в книге, любой книге Библии, начинаешь уважать Библию, начинаешь понимать, ты не можешь там хозяйничать. Ты должен открыть Библию и понимать, что Библия тебя должна вести за собой. Но не ты за собой Библию. У тебя есть идея, у тебя есть какое-то учение, которое ты изобрел. Может быть, улыбнетесь, слыша это слово. И ты пытаешься вот эту идею навязать слушателям. И вроде бы опираешься на какие-то библейские тексты. Сколь много сегодня лжеучений существует, которые все на Библии. Практически все лжеучения, евангельские, ну, простите, вернее, христианские лжеучения, они все основаны на Библии. И докажите, что это не на Библии. Каким образом первое определяется, что это лжеучение? Будьте внимательны. Возьмите любой текст, любой, абсолютно. Вот возьмите, допустим, вы читаете «Сторожевую башню». Допустим. Там ссылка на какой-то конкретный библейский текст. Посмотрите, о чем пишет «Сторожевая башня», какую мысль она вам предлагает. А потом посмотрите на ссылку. И посмотрите, об этом ли говорит Библия. И вы явно увидите. Вот это несходство. У людей есть идея, есть своя религия, и они пытаются показать, что они правы, ссылаясь на Библию. Итак, друзья, это достаточно серьезный шаг мы с вами сделали. Я думаю, что вы с пониманием к этому отнесетесь. Это поможет нам действительно уважать Писание и видеть в Библии то, что там есть. Друзья, это вступление, пожалуйста. Вот по беседам, по проповедям воскресенья о вере, послании к римлянам и библейской эсхатологии. Ваши вопросы, пожалуйста, друзья. Насколько это будет возможно, если будет вопрос, если будет видно, что это потребует внимания, чтобы, вернее, времени, чтобы больше представить этот вопрос, безусловно, мы к нему возвратимся. Но то, что сегодня мы способны будем вот так донести сразу, то это, я думаю, что мы сможем сделать, ответить на вопросы. Пожалуйста, друзья. Да, Миша, пожалуйста. Друзья, вопрос по книге Откровения. Мы с вами рассматривали первые, вернее, послания семи церквам. Это вторая и третья главы этой книги. Они посвящены обращению Христа к служителю поместной церкви. Он называется ангелом. И когда послание заканчивается, то практически везде есть вот эта подпись в конце. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Несколько важных моментов. Возвратимся к нашим рассуждениям. В каждом буквально послании, в каждом обращении, которое Господь делает к отдельно взятой церкви, первое, это обращение направлено прежде всего к служителю церкви. Господь прежде всего адресует каждой конкретной церкви, там есть служитель. Каждому в каждом послании есть фраза «Я знаю твои дела». «Я и тебя знаю». Я знаю и дела твои. Я знаю, что в тебе хорошее, я знаю, что в тебе плохое. Практически каждой церкви, в которой показывается плохое, после этого звучит фраза «покайся». Что это значит? Это значит, в церкви могут быть ошибки, могут быть неправильные какие-то шаги. Господь видит только один выход. Бог видит один выход, это покаяние. Ну ничего, простите, ошиблись, немножко сейчас подправим и пойдем дальше. Нет, не подправим. Не просто ошиблись, а покайся. Даже одно, если ты оставил первую любовь, покайся. Не надо говорить, давайте ревновать, чтобы у нас была первая любовь. Не надо этого делать, это неправильно. Если ты видишь, что ты не прав, Библия предлагает тебе один выход. Покайся. Итак, Христос обращает внимание к каждому служителю. Но в конце идет это выражение, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Что это значит, друзья? Это общий итог, он даже не итог, это общее, его нельзя назвать итогом. Это общее обращение. Что оно в себя включает? Каждое послание обращено к служителю церкви. Но эти слова читают все верующие. Обращение к служителю церкви, но эти слова знают все верующие. Если ты имеешь ухо слышать, ты должен слышать, что Дух говорит церквам. Вот эти слова в контексте этого послания, каждого послания каждой церкви. Первое, что здесь видно, это то, что при всем том, что слова обращены к служителю церкви, об этом церковь должна знать. Она должна знать, то есть кого Господь будет спрашивать и какие решения Господь предлагает в том или ином случае. Это достаточно серьезно. Обращение к служителю, но об этом знать должна вся церковь. То есть, если вы слышите, здесь момент, вопрос, который может возникать, Христос говорит и Дух говорит. Это единственный момент, который может заставить нас поднять вопрос, а возможно, о другом идет речь. Друзья, мы говорили о том, что в событиях Откровения принимает участие вся Троица. Поэтому отделять одно от другого мы просто не имеем права. Если в церкви, смотрите, церковь создана Христом, в церковь люди вводятся посредством крещения Духом Святым, в церковь Христа. Дух Святой работает в церкви. Поэтому эта информация, она звучит от Христа, если так можно сказать, усваивается Духом Святым. То есть Духом Святым мы устрояемся в жилище Божие Духом. Ну, простите, точнее, мы устрояемся в жилище Божие Духом. То есть церковь созидается посредством Духа. Поэтому здесь слова Христа звучат, которые содействие в понимании, содействуют в понимании Духа Святой. Если вот так вот коротко, не углубляясь. Подчеркну, что это не подведение итога. Некоторые вот исследователи в этом видят, ну, как общее обращение, чтобы привлечь внимание всех. И это правда, друзья. Может быть, еще маленькая деталь. Когда мы читаем пастырские послания, аналогичная, друзья, ситуация. Два послания Тимофею, первое послание, второе и послание Титу. Это чисто пастырские послания. Что это значит? Это руководство служителю к действию. Но не находится в Священном Писании. Что это значит? Это значит, вся церковь должна знать, как церковь должна устраиваться. И что Бог требует от служителя. Это все должны знать. Это не тайная инструкция, вот только это служителям, а больше никто не должен знать. Аналогичную мысль я усматриваю и в этих посланиях семи церквам. За это то, что вижу. Михаил, это вы имели в виду или у вас другая деталь была? Спасибо, друзья. Может быть, еще вопросы? Пожалуйста. Хорошо, друзья. Но я прошу вас тоже все равно сохранять бдительность, внимательность. Где-то бывает такое, что, возможно, не совсем просто слово какое-то неудачное звучит, но бывает такое, мы люди. Поэтому, друзья, я думаю, что по контексту, когда идет вот беседа, бывает такое, что неосторожно, что сказал, неправильно сказал. Но вы реально понимаете, в контексте оно не вписывается. Это оговорка. Поэтому в любом случае я благодарен нашим братьям, сестрам, посетителям нашей церкви, что они смело подходят и говорят, друзья, делайте это. Делать это правильно. Вы внимательно слушайте, подходите. Бывает оговорочка, там что-то, ну не так. Вот понимаешь, что не проконтролировал, сказал не то слово, не то имя произнес, и получается, что неправильно человек произносит, вернее, говорит, не истину говорит. Просто это оговорка, друзья. И я считаю это для себя правильным, всегда стараюсь, всегда прошу прощения, простите, спасибо, что вы подошли и сказали, это моя ошибка. Это, друзья, нормально. Мы созидаем церковь, поэтому здесь действительно мы призваны понимать, что Бог спрашивает сослужителя, но в этом случае мы вместе созидаем церковь. Хорошо, друзья, слушайте, у нас останется еще три беседы по откровению, но главная цель, несколько слов, друзья, и вопрос мы тогда рассмотрим, который поступил. Главная цель вот библейской эсхатологии, это у нас серия бесед, которые мы проводим в нашей церкви, это не акцентировать внимание на детали, что подразумевается под одним зверем, под другим зверем, все эти события. Для нас важно видеть, что Откровение об этом говорит, чтобы понимать, что будущее полностью в Божьих руках. И общее представление нам следует иметь, как это будущее будет развиваться. И нам, жителям последнего времени, это очень важно. Почему? Потому что мы слишком под большим влиянием находимся информации, которой сегодня заполнен интернет. Я вновь хочу обратить внимание на одну интересную деталь. Когда мы стали говорить о библейской эсхатологии, ну, много переписки есть по интернету, звонки, встречи. И тоже вот удивляешься, вот верующие люди, как вы, беседуя с людьми, как вы можете вот на такую ловушку попасться? Вы послушали какую-то информацию, а ее очень много. Ее очень много в интернете. Вы эту информацию испугались, она вас подавила, она вас действительно повлияла на вас, и вы тут же хватаете Библию в руки, чтобы найти какую-то зацепку, что Библия оправдала то, что вы увидели. Вот так это называется. Но это совершенно другой подход. Вы изучаете Писание. Когда вы реально будете понимать, что Бог всем управляет, мы об этом много говорили, Бог всем управляет, вы не будете бояться всех этих заявлений, что там нам, кто-то говорит, 10 тысяч гильотин в Америку завезли для того, чтобы рубить голову, ведь в Откровении написано, обезглавленные будут. Как будто в Америке только голову будут рубить. У меня простой вопрос возникает. Это же те, кто от великой скорби пришли, а великая скорбь где будет? Только не говорите в Америке, на всей земле. Так простите, но не совпадает. Люди даже на эти детали просто не обращают внимания. Я удивляюсь, столько выдумок, столько фантазий, столько просто нездравого, не, там логически не согласовывается многое. Так оно интересно вот этими создателями, режиссерами всех этих программ подтасовывается очень часто. Есть правдивая информация. Но, как правило, это просто надо там и шрифт такой вам подобрать, такой готический библейского текста, и запугать вас, и музыку такую душещипательную. Ну, все, все, Господь идет, все, кайся. Ну, зачем вот издеваться над людьми? Зачем вот эту психологическую атаку использовать, чтобы испугать людей? Зачем? И почему на это попадаются люди? А Писание говорит, учение церкви должно быть, чтобы люди не были младенцами, увлекающимися всяким ветром учения. Каким образом эти ветры учения проявляют себя? По хитрому искусству обольщения. Вот это и есть искусство. И люди попадают многое в это искусство. Они думают, ну как, вот беда большая, это же действительно так. Нет, это не так. Практически там 99%, чуть ли не 100%, это просто выдумки людей. Но изучайте Писание. Когда вы будете понимать, что все в Божьих руках, Он все контролирует. Писание говорит так, все им, от Него и к Нему. Ну, как еще яснее сказать? Все им содержится, все от Него приходит и все к Нему возвращается. Какие здесь масоны? Подскажите мне. Какие здесь лидеры, которые решают финансовые проблемы земли? При чем здесь они? При чем здесь они? Они управляют? Нет. Даже когда мы смотрели на эти 10 царей, которые разорят блудницу. Вы, наверное, обратили внимание, когда мы читали, и текст высвечивался на экране. Там фраза была подчеркнута, Бог положил им на сердце разорить блудницу. Вот те, которые привели к власти Антихриста, они передали ему власть. Фактически это полное противление Богу, так? Но Бог потом вот этим вот 10 правителям положил на сердце разорить блудницу. Так кто контролирует, не подскажете? Ну кто над всем этим стоит? Друзья, изучайте Писание, тогда легче будет воспринимать всю эту информацию. А точнее, у вас времени не будет заниматься этими глупостями. Друзья, действительно, убеждаюсь еще раз в том, насколько важно иметь правильную веру. Она формируется не от того, что вы где-то увидели, а от того, что вы прочитали. И поняли это правильно. Хорошо, друзья. Вопрос следующий. 1 Коринфянам 14, 15. Пожалуйста, помогите нам. Первое послание Коринфянам 14, глава стих 15. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом. Это один из тех случаев, когда эти слова нельзя рассматривать отдельно. Нельзя. Практически вся 14 глава поднимает серьезный вопрос даров, а точнее дара языка и дара пророчества. Но больше здесь акцент делается на дар языка. Друзья, в нашей церкви мы проводили беседу на этот счет. Дар языка, дары Духа Святого, и потом дар языка. На чем мы остановились, исследуя и 14 главу, равно как и другие тексты, говорящие о дарах Духа Святого, остановились на следующем. Что дар языка, равно как и любой другой дар, исходит от Господа. То есть у Бога дар языка? Есть. Может он дать его? Да. На то он и Господь. Но когда он дает не по просьбе людей, а кому что хочет, тому и дает. Так написано. Распределяет дары как? Как ему угодно. То есть он не будет у вас спрашивать, вы чего хотите? Чего вам дать? Вот ассортимент, пожалуйста, выбирайте, бесплатно. Не будет этого. Он знает возможности, способности каждого из нас, и по нашим способностям, по тому, как мы можем созидать церковь, Он дает дар. Дар дается с одной целью. С какой? Созидать церковь. Все, друзья. Не с тем, что произносится у вас. Здесь это дар. Вы неверующий, вы не спасенный. Ну, хорошо, пусть будет так. Ну, это глубокое заблуждение. дары даются для созидания церкви. И вот в контексте вот этих вот даров и рассматривается вопрос, который был поставлен. Как понять? Молиться духом, молиться умом. Важный, друзья, момент, очень важный. Прежде всего, мы говорили о том, что дар языка, о нем здесь идет речь. Дар языка может быть от Бога. Может быть. Но если он от Бога, он понятен уму. Мы очень серьезно об этом говорили. Есть один текст, который заставляет, возможно, думать о другом. Когда я молюсь, дух мой молится, ум остается без плода. Так написано в этой же самой 14 главе. Пожалуйста. Когда я молюсь духом, ум мой молится, дух молится, ум остается без плода. Ошибочно позволяют некоторые верующие обмануть себя. Чем? Когда говорят, видите, ум остается без плода, значит, он ничего не понимает. Но также не написано, что он не понимает. Зачем в эту ловушку попадать? Что такое плод? Конечный результат. Ум без плода. То есть он не понимает до конца, к чему это. Я приведу библейские примеры. Мы подходим к вопросу. То есть, насколько я вижу, лучше представить общую картину, потому что во свете этого тогда легче будет понять этот вопрос. И он фактически станет на свое место. Ангел приходит к Деве Марии и говорит ей: «Мария, ты родишь Иисуса». Евангелист Лука подробно об этом говорит. Скажите, пожалуйста, она поняла, что сказал ей ангел? Хорошо поняла. Но она не поняла, как это будет. Она-то поняла слова, что ты, Мария, ты благодатная, ты радуйся, ты родишь младенца. Она это поняла. Но ум плод не принес. Информацию-то она поняла, но плод ум не принес. И когда ей ангел объяснил, как это будет, ум принес плод. Вот этот вопрос, как это будет, не говорит о том, что она ничего не поняла. Она поняла информацию, но как она будет реализована, как она исполнится, она не поняла. Это первый случай. Второй случай очень ясно представлен в событии, о котором сегодня утром шла речь. Это Христос омывает ноги. Христос омывает ноги. И он говорит следующее Петру, что я, когда Петр говорит, да, что не умоешь ног моих вовек, Христос говорит, что я делаю сейчас, ты не разумеешь. Как я не понимаю? Я же вижу, что ты ноги моешь. Нет, ты глазами видишь, но ум твой без плода. Ты не понимаешь, почему я это делаю. Ты видишь, что я мою ноги, но ты не понимаешь, почему я это делаю. Но разумеешь после. Это серьезно, друзья. Это серьезный достаточный момент. Я думаю, этих моментов достаточно. Который говорит о том, что действительно человек, когда соприкасается с информацией библейской, он понимает, вот читает, он говорит, ну как я сегодня звучала мысль, как я могу понять, если кто не подскажет. Евнух сидит, читает. Он видит слова, читает на понятном для него языке, но он не понимает сказанное. Это что, он вообще ничего не понимает? Он видит буквы, он видит слова, но он не понимает смысла. Вот понятие смысла, это значит плод приносится. Вот об этом идет речь. Когда я молюсь, дух мой молится, ум остается без плода. Почему еще мы об этом говорим? Писание говорит так, вот суть молитвы. И к этому Павел дальше как раз и приводит. Какая правильная молитва? Вы не обращали внимания, братья, сестры, христиане, как вы молитесь? Попытайтесь сделать простой эксперимент. Запишите, пожалуйста, ваши проповеди хотя бы за последнюю неделю. Запишите. Это очень легко сделать. А потом прослушайте, и вы удивитесь. Вы шаблонно молитесь, большей частью. У вас одинаковые слова. И это перейдет к пониманию того, что эта молитва ума в этом сердце часто не присутствует. Господи, благослови эту пищу. Да вы тысячу раз это говорили. Это не значит, что нужно новые слова выдумывать. Но обратите внимание, не похоже ли это на то, что мы это банально, мы постоянно это делаем? Это стало нормой. Это молитва ума. Когда дети наши приучаются молиться, как они молятся? Ведь они умом повторяют. Ведь они слышат, как мама, папа молятся, и они повторяют. Это молитва ума. Но Писание говорит так, когда мы не знаем, о чем молиться, как правильно, мы этого не знаем, как должно, Писание говорит, Римлянам 8:26. И дальше Павел объясняет. Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Мы тоже рассматривали этот текст. То есть, когда действительно человек понимает, что молитва – это разговор, это обращение к Богу, это общение с Ним, он понимает, что он в Божье присутствие входит. И если он восторгается Богом, у него одинаковые слова не будут. Если вы влюбились в девушку или в парня, вы мучитесь от того, чтобы подобрать много красивых слов. И завтра девушке сказать то, чего вы вчера ей не говорили. Удивить ее. Вы любите и восхищаетесь. Простите за земной пример. Мы говорим о Боге, который достоин намного большего восхищения, чем человек, которого мы любим. Вы понимаете, что мы начнем, будем чисто по-человечески теряться не в догадках, а в словах: «Господи, ну я преклоняюсь, пойду, у меня слов нету, как выразить тебе благодарность». Это нормальное состояние. Это нормальное состояние. Итак, мы не знаем, о чем молиться, как должен. Когда мы начинаем молиться, вот мы очень хорошо понимаем, внутри мы понимаем, куда эта молитва доходит. Хоть до соседа она доходит или нет? Он хоть ее слышит? Если действительно человек общается с Богом, друзья, он прекрасно понимает, что как только стал он на молитву, сразу раз, и как выключатель включен. Он общается с Господом. Никаких посредников. Все. Он напрямую общается с Господом. Это молитва духа человека. И Павел здесь говорит: буду молиться духом, буду молиться умом, буду молиться духом. То есть, я буду понимать, что я говорю. Но это не молитва ума только. Это молитва и духа, чтобы была связь с Богом, духовная связь. Если коротко, вот так можно это представить. Я взял немножко большее объяснение, взял время для большего объяснения, но здесь Павел в этом вопросе явно показывает прежде всего, что любой дар, он дан для созидания церкви, первое. Второе, в поклонении Богу дарами участвует внешний человек и внутренний человек. Это важно, друзья. И на этом обращаю внимание, чтобы поклонение Богу, если поет человек, почему он поет, что у него поет? У него поет его профессиональная способность, голосовые связки или сердце у него участвует? Это важно, друзья. То есть вот здесь Павел подводит нас к тому, что поклонение Богу должно быть прежде всего внутреннее, и тогда будет правильное и внешнее поклонение. Но если внешнее будет правильное, в нормах, да, в стандартах принятых. Но внутренно будет неправильно, не нужно это поклонение. Мы говорили о вере, помните? Если человек выполняет правильно библейские постановления, правильно делает все, правильно, но веры, связи, живой связи с Богом нет, дела эти неугодны Богу. Вот таким Христос скажет: вы многое делали, да, это правда, но я вас не знаю. Он не будет отрицать, что они ничего не делали. Он говорит: да, вы это делали, но вас я не знаю. Обратите внимание, что Господь ценит? Сердце человека. Когда есть связь с Богом, вот тогда те же самые постановления библейские ты делаешь, и тогда неугодными Богу становятся. Итак, буду молиться, чтобы это и тело показывало, что я молюсь. Вы понимаете, что значит молиться? Уважать, благоговеть пред Богом. Не просто прыгать, скакать там, простите, пожалуйста. Если ты преклоняешься пред Богом, пусть тело показывает, что ты пред Богом преклоняешься. Но пусть не только тело показывает, сначала пусть дух это показывает, а тело подчиняется духу. То есть, если дух преклоняется, сердце пред Богом преклоняется и восхищается, вот тогда телу остается только одно – подчиняться духу, всего лишь навсего. Друзья, я думаю, это достаточно. Хорошо, друзья, пожалуйста, может быть, есть еще вопросы? Хорошо, друзья. Аналогично. Друзья, вопрос, буду петь духом. Да, у вас вопрос или деталь? Пожалуйста, Иван Степанович. Пожалуйста, да, возьмите микрофон.
Петь духом и умом. Поскольку я так в этой области немножко осведомлен. Что значит петь духом без ума? Это ля-ля-ля-ля-ля, никакого содержания. О чем-то хочется петь, но суть-то нету. Объяснял один брат. Когда подключается ум, там есть уже смысл, содержание на фоне этих нот, этих музык. Что значит петь только умом? Кто знает и занимался в музыке, есть этюды, черни. Звуки ради звук. математическое изложение, никакой мелодии. Просто вот бегают пальцы, никакой смысл. Бог хочет то же самое, чтобы не были молитвы наши, именно просто, чтобы были какие-то вот стоны или какие-то непонятные. Мы утешаемся, или кто-то утешается, что Богу он говорит тайны. Еще неизвестно, какие тайны. Павел констатирует всего лишь факт, что делалось в Коринфе. Нужно, чтобы, как брат сказал, дар дается для назидания других. И в молитве бодрствуйте, чтобы остальные могли сказать аминь. Пусть будут 5 слов, да? Вот примерно, ну, мне пришлось как-то и в молодости, что значит петь духом и умом. И подумайте, что значит петь только духом, и что значит петь только умом. Бог призвал гармонии. Я извиняюсь.
Спасибо. Спасибо, Иван Степанович, за ваше...
Если это подходит, конечно.
Спасибо. Друзья, коротенькая мысль, и мы сегодня одну часть еще, заключительную часть 19 главы Евангелия Матфея рассмотрим. Друзья, это действительно, мы сказали следующее, что все дары даются для того, чтобы церковь созидалась и назидалась. Поэтому очень важный момент, друзья. Когда мы поем, когда мы играем, обратите внимание, когда мы молимся, когда мы рассказываем стихотворение, скажите, пожалуйста, церковь назидается? Это вопрос. То есть мы обязаны понимать, что если мы хотим поучаствовать в служении, так, то поучаствовать только с одной целью. В другом случае церковь не будет назидаться. Если это не будет назидать, а пусть слушают, что я буду петь. Нет, тогда иди попой где-нибудь в другом месте. А здесь петь ты не будешь. Здесь служение – это поклонение Богу. И участие каждого, если это молитва, она должна быть действительно назидающей. Если это пение, должно быть назидающим, созидающим, вызывающим поклонение Богу, говорящим о поклонении Богу. Отсюда, пожалуйста, репертуар песен, отсюда жанр музыки, стиль музыки, отсюда слова, вы понимаете. Мы много говорим в церкви о том, что, друзья, все пения, музыка в церкви, она должна вызывать поклонение Богу. Если она не вызывает поклонение Богу, она не может звучать в церкви. Не может. Если это не вызывает поклонение Богу, друзья, она не может использоваться в церкви. Почему? Любой дар, любое служение дается для созидания церкви. Поэтому, друзья, я не могу себя противопоставлять другим. А мне понравилась эта песня. Ну, не все понимают смысл, это их проблемы. А я спою. Нет, ты не можешь петь. Если ты действительно член тела Христова, ты никогда не будешь эту песню петь в церкви. Никогда. То есть ту песню пусть слушают. Мне не важно, надо к современности приучать. Нет, верующий человек так не размышляет. Это не показ своих талантов. Это поклонение Богу. Поэтому, если твоя молитва, твое стихотворение, твое участие в служении не говорит о том, что прежде всего ты лично поклоняешься перед Богом, не участвуй. Если ты не поклоняешься Богу в своем служении, это не принесет назидания другим. Отсюда, пожалуйста, ставьте вопрос. Ваше участие в церкви. Мы обязаны участвовать, иначе церковь не будет созидаться, правда? Но если это Божий дар, как он проявляется? Он всегда проявляется в назидании. Если мои способности не приносят назидания церкви, это неправильные способности. Или вполне возможно, здесь просто я использую свои интеллектуальные возможности, вот часть ум подключил, а сердце дома оставил. Видите за улыбку. Хорошо, друзья, я думаю, это серьезный достаточно момент. Цель церкви нашей на этот год – будем стремиться к миру и ко взаимному назиданию. Итак, все, что мы делаем в церкви, друзья, мы приветствуемся, мы молимся друг за друга в присутствии верующих. Что бы мы ни делали, друзья, что бы мы ни делали, все мы хотим, чтобы в нашей церкви было направлено для назидания, чтобы церковь созидалась. Церковь созидается, когда каждый отдельно верующий понимает, что он обязан созидать церковь, если он член тела Христова, и он ее созидает в меру своих возможностей. Итак, мы возвращаемся к Евангелию Матфея. У нас есть немного времени. У нас последняя часть, 19 главы Евангелия Матфея. Пожалуйста, помогите нам с 27 по 30 стихи. Друзья, это хорошо, что вы также могли взять с собой в руки Библию, потому что по одному стиху только будет высвечиваться, а для нас важно видеть общий смысл. Поэтому в этом случае вам помогут только ваши Библии. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в иной жизни или в покибытии, устаревшее выражение, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 колена, престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Хочу обратить внимание на первый стих 20 главы. Мы не будем сегодня об этом говорить. Помогите, пожалуйста, 20 глава, 1 стих. «Ибо Царство Небесное». Вот это тот случай, когда надо действительно уважительно относиться к Писанию. Христос ответил на вопрос апостолов, и дальше 20 глава, она явно следует, вытекает из этих слов. Слово «ибо», потому что. Мы сегодня будем говорить только об окончании 19 главы. Но обратите внимание на этот важный штрих, который поставлен для нас. То есть вот эта вот история далее о работниках виноградники, она является объяснением того, о чем мы сейчас будем говорить. Поэтому для нас важно сначала увидеть, что Христос сказал, а потом посмотреть, как Он это проиллюстрировал. Итак, смотрите. После чего, вопрос, после чего Христос, вернее, Петр произносит эти слова. Вот те, которые мы прочитали, стих 27, тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Когда?» Мы ранее говорили о богатом юноше. Это наше прошлое рассуждение, который подошел ко Христу и говорит: «Я, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Диалог заканчивается. Христос говорит так: «Трудно богатым войти в Царство Небесное. Трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. Тут удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши». Ну, для евреев это было понятно, что значит вот это сравнение. И они говорят: «Так кто же может спастись?» И он говорит прямо, Христос поднимает очень важный теологический вопрос. Очень важный. Спастись человек своими делами не может. Это ясно и коротко. Своими делами человек спастись не может. То, что человеком невозможно, а спасение не во власти человека. Вот это невозможно человеку, возможно Богу. И даже в том случае, когда богатый имеет очень много искушений, это важный момент, позвольте несколько слов тоже об этом сказать. Мы в прошлый раз говорили, но немножко хотелось бы дополнить. Почему богатому трудно войти в Царство Небесное? С одной стороны, это, наверное, главная причина, что когда появляется много денег, появляется много искушений. Жить в свое удовольствие, покупать, что я хочу, где-то превозноситься над кем-то, у кого деньжат не так много. То есть, чем больше денег, тем больше искушений. И Христос прямо говорит не о том, что наличие денег является препятствием войти в Царство Небесное. Павел прямо говорит: не деньги являются корнем всех зол. Не деньги. Павел пишет: идол в мире – ничто. Сами по себе деньги – это ничто. Это то, что просто печатается в огромных количествах, особенно в нашей стране. Это бумажки. Это бумажки. Да, они что-то стоят, за них жить можно, покупать что-то, платить билы наши. Но важно подчеркнуть, это ничто. Но когда человек полюбил это, вот тогда вот эта вещь становится идолом. Телевизор не является идолом, друзья. Компьютер не является идолом. Машина не является идолом. Телефон не является идолом. Это продукт человека. То, что сделал человек, всего лишь навсего. Но когда я прилепился к нему, когда я трясусь, когда у меня это забирают, вот это уже идолопоклонство. Вот это уже твоя привязанность. Так вот, богатство имеет такую особенность, что фактически человек почти становится бессильным перед этим богатством. Оно толкает к чему-то. Оно толкает к роскоши. Оно толкает к тому, что хочу жить в свое удовольствие. И в то же время, раз оно к этому толкает, оно уводит от Бога. Какой Бог, когда денег много? Какой Бог? Я думаю, что вы реально понимаете вот эту серьезную картину. И после того, когда этот разговор закончился, Христос сказал, что невозможно людям, то возможно Богу. И ученики были свидетелями того, что перед этим Христос сказал юноше: продай имение. Продай имение. И тот не захотел, продай имение, раздай нищим. Тот не захотел этого сделать. Почему? Потому что было имение большое, денег много, богатства много, и он привязан был к этому. Ученики это уловили. Уловили, что тот не хочет расстаться со своим богатством. И в этом его проблема. Раз он не хочет расстаться с богатством, значит, он не попадет в Царство Небесное. И под влиянием этого Петр и спрашивает. Он не захотел продать, а мы все оставили. Обратите внимание, как мысль развивается. Мы тоже так, правда, ищем пути, как вот нам бы что-то получше сделать, правда? Это нормально, когда Петр, понимая, голова все-таки у него была на месте, думал об этом и понял, ну, все-таки у нас лучшее положение, правда? Это человеческая природа. Господи, он не захотел, а мы все оставили. Давайте обратим внимание на эти слова снова. Тогда Петр, 27 стих, тогда Петр, отвечая, сказал ему: вот мы, то есть вот они мы, вот мы здесь стоим, вот мы. Ты же свидетель, что мы, у нас нет с собой ничего, мы ходим с тобой везде. Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам? Тяжелый вопрос поднимается. Тяжелый вопрос. Мне очень всегда приятно вот изучать, об этом неоднократно говорил, Евангелие. Почему? Потому что они очень подробно описывают, как Христос учил учеников. Он снисходил к их немощам, он понимал их слабости. Где надо, где-то явно была очень большая опасность, он прямо говорил Петру, допустим: отойди от меня, сатана. Мы рассматривали как-то этот вопрос. Но где-то он снисходил к ним и выравнивал их положение. Где-то они радуются: Господи, бесы нам повинуются. Вот замечательно. Говорит: вы неправильно радуетесь. Вы должны радоваться, что имена ваши написаны в небесах. Важно не то, что вы делаете, а кто вы есть. А мы же опять на дела нас всех тянет, да? Вот что мы делаем. Нет, это второе. Кто вы есть, а вы записаны в небесах. Вот здесь аналогичная история. Аналогичная. Смотрите, поднимается тяжелый вопрос. Очень тяжелый, достаточно серьезный. Служить Христу. По какой причине? Служить Христу. По какой причине? Это служение Христу чистого сердца или сделка? Я тебе, а ты мне. А у Петра эта сделка и звучит здесь. Вот мы все оставили. Что ты нам за это дашь? Это сделка, друзья. Это сделка. И Христос объясняет вот этот тупик. Вот это ученики, надо полагать, до конца не понимали. Да, они по-человечески правильно рассуждали. Матвейся говорит: а что я буду из этого иметь? Это расхожий вопрос. Какую бы идею человеку не предложили, первый вопрос: что я буду из этого иметь? Это сделка. Так вопрос, служение Богу – это сделка? Вопрос серьезный. Явно видно в этом вопросе, что Петр тяготел к этому. И Христос, видя это непонимание, он его разрешает. Это неправильное понимание. Главный вопрос, который из этого текста для нас практический, это почему мы служим Христу? Нередко служение Христу представляется так. Братья и сестры, если вы дадите 100 долларов, Бог вам даст 1000. Ну, а дальше знаете. А почему бы не разбогатеть? Ну, подзанял 1000, сразу там 10 тысяч получил. Почему бы это не сделать? Ну, что, в бизнес играете с Богом? Почему человек служит Богу? А Писание говорит, а многие с радостью принимали, когда имения их расхищались, их убивали, их уничтожали, и они на земле не получили обещанного. А зачем лгут проповедники, говоря: дай 10, получишь 100? Зачем? Это ложь. Это ложь. Это сделка с Богом. Петр рассуждает как нормальный человек. Ну подожди, Петр, я хочу тебя научить, чтобы ты по-другому Богу служил. Не бартер, не сделка, а чтобы ты понимал, что служить Богу, не ожидая здесь вознаграждения. Служить Богу только потому, что это благо. Только потому, что в этом счастье. Я преклоняюсь перед Богом. Просто у меня другого выбора нет. Не то, что выбора нет. Я не могу по-другому, всего лишь навсего. Я должен служить Богу. Меня не интересует, что мне Господь здесь на земле даст. Меня это не интересует. Я просто служу Богу моему. И все. Ведь сколь много здесь на земле людей, часто вспоминает мать Терезу. Но не гроша в кармане. Богатейшей души человек. Служить Богу можно без денег. Служит Богу не деньги, а сердце. Если сердце Богу не служит, деньги не помогут вам, сколько вы не жертвовали. Итак, задается вопрос. Вот мы все оставили. Интересная деталь. Кто в это «мы» включается? Кто в это «мы» включается? Еще один сложный вопрос поднимается. Иуда включается? Ну, конечно, включается. Он же здесь, среди учеников. Вот мы все оставили. И последовали за тобой. Ученики-то не знали, что Иуда предаст Христа? А Христос-то знал? Интересная деталь, очень важная. Смотрите, Христос отвечает, Иисус же сказал им, истинно говорю вам, то есть это точно, аминь. Аминь говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в новой жизни, в покибытии, русское устаревшее выражение, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 коленах, на 12 престолах судить 12 колен Израилев. Возникает вопрос, а Иуда там будет сидеть? Почему я задаю этот вопрос? Потому что, друзья, это важно, друзья, деталь. Вы оставили, вот кого потом пытались избрать Матфея, он не оставил. Его здесь не было среди 12. Вот 12 его окружили, говорит, мы это сделали. 12 ходили с ним. Здесь явно показывается, что указывается на то, что те, кто оставил и будут со мной, кто это сделал ради меня, дальше об этом скажем, ради Христа оставил. Не просто оставил ради славы, чтобы в историю войти, а тот, кто это сделал ради имени моего, вот тот там получит. Вот тот там получит. Здесь, в общем, указывается на то, что вы будете судить 12 колен Израиля. Вы будете судить. Но здесь, я не зря задаю вопрос, 12 Иуда-то туда не попал? Значит, идет речь о том, что вот те, кто верны Богу, они будут судить. Важна, друзья, деталь. Очень важно. Слово судить, которое здесь употребляется, оно очень интересное. Судить – это не значит приговор выносить. Вспомните, пожалуйста, в Ветхом Завете есть одна интересная книга, в корне названия которого именно это слово «суд». Как называется? Книга «Судей Израилевых». Что это значит? «Судья Израилев». Что это значит? Почитайте, пожалуйста, книгу «Судей», и вы явно увидите, что судить – это управлять. Это не обязательно приговор выносить. Это управлять, наставлять, где-то решение выносить. В греческом языке, когда вас спрашивают, и мы по-русски говорим, «я ему ответил». Вот это слово «ответил», когда мы встречаем его в Новом Завете, Христос ответил. Дословно перевести «Христос отсудил». Слово «крине» – суд. Меня спросили, я отсудил, то есть я ответил. Поэтому вы... Какое значение здесь имеется в виду? Вы будете судить 12 колен Израиля? Вы будете управлять ими? Мы говорили о том, что церковь будет принимать участие в суде над миром. Святые будут судить мир. Мы говорили об ее участии в будущих событиях. Поэтому те, кто оставили меня в будущей жизни, то есть явно указано на будущую жизнь, вы будете иметь власть, вы будете принимать участие, вы не будете выносить приговор, вам это не дано право. Сын будет судить. Отец будет судить. Мы говорили об откровении, что не воздали славу Богу и Агнцу. Это важно, друзья, помнить, что здесь явно указывается на власть, на управление. То есть выше вы будете. Но интересна, друзья, деталь в связи с этим. Очень интересно, кого вы будете судить? 12 колен Израилевых. И еще один вопрос, очень тяжелый, моральный здесь поднимается, очень тяжелый. А как быть с теми моими родственниками, которые неверующие ушли с этой земли? Мы берем период времени Петра. Вы будете судить. Это серьезно, друзья. Вот к этому разум человека не готов. Вы будете, вот когда даже сядете на 12 престолах судить, да, вы будете участвовать в этом судебном процессе. Тяжело, друзья, это понимается, очень тяжело, но это факт. То есть вы будете судить тех, кто не принял, среди которых будут ваши родные и близкие. Это в разум не вкладывается. Но мы не можем об этом не говорить. Вы будете судить. Вы же представители еврейского общества, ну, там много ваших родственников, вы все фактически были, практически все ученики были семейными, там же много ваших родственников, вы будете судить. Это емкое слово, вы будете судить. Друзья, я понимаю, что поднял этот вопрос, я действительно понимаю, что больше я не могу ни о чем говорить, потому что не вижу возможности что-то еще сказать, но в этих словах я вижу явное подтверждение того, что если судить народ Израиля, значит судить, если святые будут судить мир, а мои родственники ушли без Бога в иной мир, что я буду делать? Судить, участвовать в судебном процессе. Я понимаю, это очень тяжело. Это очень тяжело для понимания, но не говорить об этом мы просто не имеем права. Это важно, друзья. Продолжим дальше наше рассуждение, потом небольшой итог с вами подведем. Вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израиля. Здесь, друзья, опять вот с учетом того, что не 12 сядет, а 11 сядет, если точнее, потому что Иуда там не будет сидеть, это уже наталкивает на мысль, что здесь речь идет о том, что вы будете участвовать там. Участвовать в этом судебном процессе. А поскольку у Израиля 12 колен, то на 12 колен, на 12 престолах будет судить. То есть каждое колено будет судим отдельно. Вот такой смысл здесь, я думаю, явно просматривается. Вот почему? Потому что здесь, конечно, у нас возникает очень много вопросов. А как тогда быть? То есть здесь кто-то пытается видеть, кто-то пытается вот в этих 24 старцах видеть. Там 12 апостолов и 12 патриархов. То есть патриархи будут судить евреев, а апостолы будут судить церковь. Но оно не вяжется, потому что даже со слов Христа вы будете судить. Вы апостолы, вы те, кто, на ком будет дальше развиваться церковь, при содействии вашем будет развиваться церковь. По сути, вы будете кого судить? Вы церковь будете судить. Вы же представители церкви уже будете. Значит, логически вы будете судить церковь. Да, остальные 12 престолов, друзья, это образное выражение, мы об этом с вами говорили, поэтому сам факт, что вот те, раз вы пошли за мной, вы будете судить. Важный момент. Смотрите, вот когда рассматривают историю, вот как происходило учение, или вернее, как выбирались ученики, как они следовали за своими учителями в древности, то фактически Христос достаточно, некоторые говорят так, радикально поставил вопрос. Мало кто требовал из учителей вот такого категоричного. Оставить все. Мало. И возникает вопрос, не слишком ли категорично Христос здесь говорит? Мы скажем, конечно, о том вопросе, что значит оставить, но вопрос говорит, мы все оставили. То есть вот тем, что они все оставили, важно, друзья, подчеркнуть мысль. Они показали, как они ценят своего учителя. Мы оставили все. То есть смысл какой? Есть учитель, а ученик пошел за учителем. Вот чем больше он ценит своего учителя, тем меньше он ценит второстепенное. Это важно. То есть мы вот это оставили. Почему? Потому что тебя в более важном увидели. И далее мы читаем следующий стих. И всякий. То есть он говорит, это вы вот так. Вы оставили, и вот у вас это будет. Далее. И всякий. То есть он говорит здесь уже не об учениках, а говорит о всяком человеке. Причем каком? И он рассматривает, вот кто будет иметь вот благословение в будущем, кто конкретно. Это важно. Это слово вышло из уст Христа. Евангелист его записал, чтобы мы понимали, кому будет дана награда. Он прямо говорит, и всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Сложный, друзья, очень сложный вопрос, который немало трудностей, осмелюсь сказать, беды, горя, неправильное понимание этого принесло в христианство. Надо сказать, что основатель буддизма Гаутама Будда вот так и сделал. Мучился, он не был христианином, безусловно, это 9 век до рождения Христа, мучился от того, что не мог понять, как вот совладеть с собой, со своими вот идеями, вот не могу себя контролировать. Он был женат, было двое детей. Ну, решил так, с женой, с детьми не разберешься. Бросил их и пошел блуждать, путешествовать. Где-то, сидя под деревом, озарение пришло ему. Вся беда в желаниях. Умертви желания, и будешь счастлив. Интересный вопрос. Бросить семью, и там у тебя прозрение наступило. Ну что, давайте все жен будем бросать, детей бросать. Значит, да все христиане не правы, раз они не бросают ни жен, ни детей, да и бизнесом занимаются. Да и дома не бросает, а жить-то как? Значит, что происходит, друзья? О чем идет речь? Значит, или тогда христиане не наследуют жизнь вечную? Значит, тогда они во сто крат не получат и не наследуют жизнь? Ведь Христос сказал так. Те, кто оставят земли, будьте внимательны, то есть идет речь о чем? О родстве, о друзьях, о деньгах и о земле. То есть фактически все. На то время для еврея это все. Но Христос подробно описывает, что вот это, если кто не оставит, причем подчеркивает, ради меня. Вот тот получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Тяжелый вопрос, друзья. Для критиков Библии только подавай подобный текст. Вот ваше христианство, видите? А вы еще говорите, у вас семьи крепкие. Какие крепкие, когда вот вы скрываете от них тайну? Вот надо бросать и убегать все. И, подождите, но не об этом ли идет речь? Об этом ли идет речь? Нигде Христос не призывает, это нет повеления. Идите, все продавайте. Вот эта мысль, которая здесь представлена, она подробно, глубже представлена в других словах Христа. Если кто приходит ко мне, мы изучали этот текст. Если кто приходит ко мне и не возненавидит. Мы говорили о том, что значит ненавидеть, значение этого слова возлюбит больше. Не идет речь о ненависти, зле, уничтожу, расстреляю. Кто-то, видимо, буквально это понимает и расстреливает семьи даже в Америке. Вот так он ненавидит. Ну, безусловно, это безумие, это грех перед Богом. Но вот тот, кто более привязан к земному, но не к Богу, он недостоин меня. Это параллельная мысль. Вот те, кто ради меня, понимая, что я важнее, меня на первое место поставят, вот те будут наследовать жизнь вечную. Друзья, я понимаю, что я поднимаю очень тяжелый вопрос, я коротко подведу небольшой итог, чтобы дальше не итог, а некоторую мысль хочу предложить, потому что мы о ней уже говорили. Что означает в данном случае возлюбить или оставить? На мой взгляд, здесь просто параллельная мысль, поскольку Христос эту мысль неоднократно повторял, потому что она, видимо, не до конца усвоилась сразу учениками. В разных интерпретациях эта мысль повторялась. То есть, если для тебя важнее деньги, важнее мама, провокационный вопрос, правда, как так? А вот так оно. На первом месте Господь. Потом все остальное. Это важно, друзья. Если человек не поймет вот этого, он не сможет угодить Богу. Значит, тогда что? Бросать жен, матерей? Нет. Осмелюсь коротко сказать, что именно та ситуация, когда человек на первое место ставит Господа, помогает ему правильно относиться и к жене, и к богатству. Вы помните проповедь нашу об Аврааме? Он поверил Богу и стал праведным. И бизнес даже вел в ущерб себе. Помните, когда Лоту сказал, выбирай? Смотрите, это правильное представление, правильное понимание. Хочу сослаться на евангельский пример апостола Петра. Он оставил все. Но он оставил все, так написано, да? Что получается? Проходит короткое время, и Христос, вернее, Петр услышал, что его теща заболела. Вы улыбнетесь, друзья, но давайте так, в реальную жизнь окунемся. Если, допустим, ну, я вот взял, бросил свою жену, ну, у нее сейчас мама есть, что ее мама обо мне скажет? Насколько она будет радоваться, если я к ней в гости приду? Вы представляете, да? Насколько детки ему будут радоваться, а, папка бросил нас? Насколько родные будут радоваться? Ты же бросил, ты предатель, изменник. Сегодня в христианство люди приходят из других религий и от них отрекаются, их уничтожают. Вы хорошо знаете, это реальная история. Нет, это не история, это реальность сегодня, к сожалению. И вот тогда возникает интересный вопрос. Если Петр действительно оставил все, и тещу оставил, кому-то это выгодно тещу оставить, да и жену оставить устал, и детей оставить надоели. Но когда Петр, если он действительно оставил в негативном плане, бросил ее, то тогда, если бы она, когда он услышал, что она заболела, это хороший случай. Значит, скоро. Скоро ее не будет. Но Петр так не поступает. Как только теща заболела, и он услышал, что она болеет, Иисус, пойдем, мама болеет. Вот это правильное оставление. Человек совершает служение Богу, но он не отрекся. Он не бросил на произвол судьбы семью свою. И вот этот маленький штрих в Евангелии является тому подтверждением, что Петр побеспокоился о том, чтобы Христос пришел в дом тещи и исцелил ее. Это важно, друзья. Я понимаю, тяжелый вопрос, его за пару минут, конечно, не разрешишь, но я не вижу оснований здесь никаких, сравнивая и анализируя другие слова Христа по данному же вопросу, никакого нет основания у христиан бросать семьи. Возможно, как раз-таки многие и делают это, просто потому, что Писание не понимает. Вот и бросил жену. Написано, вот возлюбил. Ну, даже, извините, Христос прямо говорит, даже если вы оставите, то есть пойдете служить мне, если ваша цель служения Богу будет заключаться в том, чтобы ради Христа это делать, вот тогда это будет правильно, что ты на служении, брат или сестра. Но если это твоя выгода, если это твоя карьера, нет, возвратись лучше к своей семье. Это будет правильно. Это будет правильно. И далее Христос говорит, многие же будут первые последними и последние первыми. Вот там эта картина и откроется. Вот это обман, Христос как раз таки делает вступление, которое позже уже в 20 главе объясняет, как вот это вот будет все происходить. То есть те, кто здесь кажутся на высоте, это не означает, что у Бога они на высоте. Многие первые, вот те, кто здесь на первом месте, они будут последними, а последние будут первым. Интересные слова Христос произнес. Слова следующие. Мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Небесное. Как так? Это же не естественно. Подождите. Говорит он фарисеям. Вы кажетесь праведными, но слово мое вы не принимаете. Они неправедные, но слово мое принимают. Потому они вперед вас идут. Поэтому за это важный момент. Бог оценивает людей по своим критериям. Не по внешности. Даже Божьи люди способны ошибиться. Вы помните Самуила? Праведный человек. Но он ошибся, когда выбирал царя. Вы помните? И не один раз ошибся. О, наверное, вот этот красивый. О, наверное, вот этот красивый. Ну, Самуил, ну, при всем то, что ты праведник, но у тебя неправильное видение. Я смотрю, Господь говорит, не так, как ты смотришь, не так, как люди смотрят. Ты смотришь на внешность, а я смотрю на внутреннее. Ты по внешнему говоришь, о, он великий, а я по внутреннему говорю, он великий. Так где великий в реальности? По человеческому критерию или по Божьему критерию? Христос как раз-таки вот после этого, тогда, говорит, когда люди оставляют ради меня и Евангелия, семьи, то есть дают предпочтение, на первом месте Господь. Во-первых, формируется правильное отношение к семье. Это не значит, что бросил семью. Он правильно понимает, что он не сможет быть правильным мужем, она не может быть правильной женой, дети не могут правильно повиноваться родителям, если не будет Господь для них на первом месте. Ведь Он помогает делать это. Он помогает действительно для того, чтобы была, правильно состоялась семья. Мы даем пожелания молодым здесь, на бракосочетании. Мы часто говорим следующее. Мужья, вы никогда не сможете быть мужьями, главой семьи, если вы не поймете, что вы сами под главой находитесь. Всякому мужу глава Христос. Если ты этого не поймешь, ты не сможешь быть главой семьи. Главарем точно будешь, но главой не будешь. Если ты не понимаешь, что Господь для тебя главный, ты свою роль не выполнишь. Вот что здесь имеется в виду. И чтобы люди не ошибались, пожалуйста, Христос прямо говорит, я смотрю по-другому. Друзья, это коротко, я думаю, время приближает нас уже к молитве. Там вопрос был или это не было вопроса? Да хорошо, друзья. У нас есть возможность сейчас помолиться в следующий раз, если даст Господь жизни. Может быть, у вас будут вопросы еще. В четверг у нас будет беседа. Пожалуйста, друзья, будьте свободны. Будет неплохо, конечно, мы много раз об этом говорим, чтобы эти вопросы вы старались подавать заранее. Либо позвоните, электронная почта, текст-месседж, как вам удобно, пожалуйста, когда мы встречаемся. Дайте знать заранее, чтобы можно было, вы реально понимаете, более такой пространный и более объективный ответ дать. Прошу просто на это обратите внимание. Вот с таким Христом мы сегодня соприкоснулись. Неудивительно, что его тогда не понимали. Неудивительно, что его и сегодня не понимают. Но Христос не меняется. Много непонятно. Но, как мы говорим, то, что непонятно уму, следует брать верой. На то вера и дана. Там, где заканчиваются возможности разума, там только начинаются возможности веры. Авраам сверх надежды поверил с надеждой. И через это стал праведным. Это у нас один путь. Если Христос говорит, что это так, это не означает, что Он предлагает бросить всех родных, близких. Тогда у нас есть противоречие с библейскими текстами. А как почитать отца и мать? А как наставлять детей в страхе Господнем? А как любить жену, как свое тело? Как? Значит, здесь не тот смысл, что бросить все. Но ты сможешь быть правильным отцом, когда у тебя будут правильные отношения с Богом. Поэтому, если у тебя конфликт с женой, первым делом помирись с Богом, потом легче будет помириться с женой. Если у тебя конфликт с детьми, не пытайся с детьми сразу решить вопрос, не получится, до кулаков дойдет. Если конфликт с детьми, первым делом выясни свои отношения с Господом, там проблема. Если там связь восстановится, без проблем решишь и горизонтальные вопросы. Я думаю, что об этом как раз к этому Христос нас и призывает. Ради меня, если вы меня поставите на первое место, понимая, что со мной лучше, со мной правильней, вот тогда вы получите во 100 крат, вы не будете оставлены. Даже если вас, как за то, что вы изменили веру, как сегодня принято говорить, от вас откажутся родные, даже здесь на земле Господь подарит вам огромную христианскую семью. Огромную. И более всего, подарит жизнь вечную. Если вы это сделаете, при одном условии, ради имени Господа Иисуса. Итак, мы верующие. Ради чего мы служим в церкви? Ради чего мы совершаем служение? Ради чего? Если ради Евангелия, точнее, ради имени Иисуса Христа, благо нам. Если это свое что-то, даже обычное, вот просто все так делают, и я, друзья, остановитесь, пожалуйста, пока еще не поздно. Только тот, кто совершает служение ради того, что это Господь, только потому, что это Господь, и Он достоин поклонения, тот получит жизнь вечную. Аминь. Помолимся. Господь наш Спаситель, через Иисуса Христа приходим к Тебе и благодарим за эти удивительные уроки, которые оставлены на страницах Писания. Благодарим Тебя за то, что действительно Христос оставил удивительное в своей жизни, в учении своем, когда Он оставлял апостолов. Благодарим Тебя за то, что Слово Твое, оно действительно проникает до разделения души и духа, оно судит помышления и намерения сердечные. И чем более внимательней мы изучаем Слово Твое, тем больше понимаем свое несовершенство. И больше нуждаемся в том, чтобы Ты руководил нашей жизнью. И потому спешим к Тебе. Спешим к Тебе, чтобы свое духовное состояние привести в должный порядок, для того, чтобы отношения с женами, с детьми привести в порядок, для того, чтобы отношения с недругами разрешить, благословлять, миловать. Ты во всех вопросах, когда мы приходим к Тебе, помогаешь принимать правильные решения. При всем том, что, может, многое для нас непонятно, почему вот так говорит Христос, но если это сказано, оно остается действительно сказанным. Дай нам это принимать верой и понимать, что Ты действительно ожидаешь полного посвящения Тебе. Ты не признаешь христианскую игру, ты не признаешь религиозность, ты не признаешь формализм, но ты прямо говоришь о том, что когда это делается ради Тебя, вот тогда тот человек получает награду. Если человек это делает ради Тебя, это не выгода, это не бизнес, это не сделка. Человек ради Тебя посвящает жизнь Тебе только потому, что Ты приобрел для нас жизнь на Голгофе. И поэтому душа верующего преклоняется перед Тобой, поклоняется Тебе в жизни, поклоняется Тебе и в церкви, не ожидая, не ставя пред собой эту цель заработать что-то, уходя от этого заблуждения, что благочестие служит для прибытка. Верующий человек далек от этого. Пусть вот эти рассуждения, которых мы сегодня коснулись, они и нас заставят еще раз посмотреть на то, кто я, Как я тебя воспринимаю? Как я воспринимаю свое служение? Как я его оцениваю? Является ли оно лишь внешним поклонением? Или это действительно поклонение Духа? Внутреннее поклонение. Помоги нам, Господи, что все то, о чем мы сегодня говорили, что затрагивало наше сознание, чтобы оно принесло плод для Твоей славы, чтобы Ты с радостью мог смотреть на детей Твоих, которые ходят в истине. Во имя Христа мы молимся Тебе. Аминь.
Я попрошу Ашеру пройти вперед. Мы совершим молитву и будем участвовать в материальном служении, и во время этого служения будем петь общим пением. Мы встанем для молитвы. Брат Миша совершит молитву, пожалуйста.
Дорогой Отец, мы благодарны Тебе за этот вечер, Господь, за то, что Ты любишь и благословляешь нас, Ты даешь нам возможность, когда мы можем обращаться к Слову Твоему. Господь, мы благодарны Тебе за милость Твою, Господь, и что Твоя милость распространяется на нас и на наших семьях. Благослови каждую семью, благослови каждого супруга, супругу, Господь, деток благослови, чтобы мы в страхе и трепете, Господь, могли прославлять и возвеличить имя Твое. Помоги, чтобы наша жизнь была действительно правильной пред Тобою, Господь, и чтобы вокруг находящиеся люди могли также прославить Тебя. Господь, мы также просим, чтобы Ты благословил и это материальное служение, чтобы в этом только имя Твое было прославлено и возвеличено. Отец и Святой, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Аминь. Мы будем петь.